В ефірі радіо «Еммануїл» розпочинається програма «Світлі гості» на Світлому радіо. Це час, коли наші гості ділитимуться з вами своєю життєвою історією, досвідом та переживаннями, свідчитимуть про великі справи і чудеса Божі.
Вітаємо усіх, хто слухає «Світле радіо». У нас, можливо, для багатьох слухачів найцікавіша година зараз розпочинається, тому що в цей час до нас заходять гості. І сьогодні нашим гостем є Олександр Ситніков. Олександре, вітаємо вас на «Світлому радіо».
Привітаю.
Я загуглив на це ім'я, не дуже багато я всього знайшов сьогодні, але є в одній соціальній мережі Facebook така група «X-Message». От, і там я знайшов інформацію, що Олександр бере участь у зустрічах з молоддю, зі студентством. От, тобто він таких можливостей не відкидає, і його назвали уповноваженим у захисті прав людини. Так, Олександре?
Так.
І от ця ваша посада і ця діяльність, власне, в чому вона полягає і чого від вас вимагає? Як ви захищаєте права наші людей?
Добрий день.
Добрий день.
Меня зовут Александр. Я занимаюсь в Комитете по защите прав человека на протяжении 4 лет. В эту организацию я попал, наверное, благодаря опыту работы депутатом будучи. И больше уже захотелось, знаете, как помогать людям, которые нуждаются в защите. И таким способом меня пригласили через какое-то время в эту организацию стать ее членом и в данном случае защищать права человека в той стране, в которой ты находишься. Это Международный комитет по защите прав человека, и он дает право защищать права людей в той стране, где предусмотрены стандарты прав, какие прописаны в ООН. В данном случае мы находимся в Украине. Мы можем находиться в любом городе Украины. И те люди, которые обращаются в наш комитет, в письменном виде, безусловно, мы рассматриваем те проблемы, те какие-то обстоятельства, при которых люди обращаются к нам и говорят, что нарушены в данном случае наши права. Ну, вот могу пример привести один. Может быть, не один, но тенденции такие показывают, что обращаются в основном больше всего родители детей, которые учатся в школах, в высших учебных заведениях, ну, в основном первые курсы, потому что они молодые. И некоторые обращаются к родителям и говорят, тут папа, мама, у нас не получается нормально контактировать с преподавателями, и мы не очень хотели бы ходить в учебное заведение. Вот. Родители начинают это выяснять, дети не всегда хотят это открывать. В основном они стараются быть самостоятельными, и в основном они стараются не показывать те вещи, которые у них происходят на территории учебных заведений. Ну, в данном случае это выявлено было родителями, и они меня пригласили. После того, как неоднократно общались с преподавателями, с директорами этих учебных заведений, не могли найти общий язык, и здесь уже обращались ко мне, в нашу организацию. Мы встречались с руководством этих учебных заведений и пытались найти компромисс для решения этих вопросов, на основании которых не было бы ущемлений прав ребенка на территории этого учебного заведения, и учебный процесс, который они берут на себя, он был бы изложен в любви, в понимании, в уважении к личности ребенка на протяжении того времени, пока он находится на территории этого учебного заведения. Тенденции показывают, что на сегодняшний день не все преподаватели и директора учебных заведений к этому общению идут положительно. Они все принимают в штыки. Ну, когда ты уже объясняешь, что комитет имеет полномочия или же на месте здесь решать вопросы и найти такой алгоритм, при котором и ребенок будет удовлетворен общением и учебным форматом, и преподаватель, директор школы тоже скажет, да, мы будем искать методы, инструктировать наших преподавателей, которые будут относиться к детям более лояльно, не жестко, не, знаете, как подбираю слова, не оскорблять, не унижать, не притеснять. Потому что дети – это молодой растущий организм, который должен получать больше любви, которую он мог бы недополучить дома в связи с тем, что родители на работе, родителей большую часть времени нет, потому что они занимаются делами, и только вечером, вечерний процесс, они контактируют с детьми. И в этот вечерний процесс получается, что остается очень мало времени для общения, родители кушают, дети готовят уроки и ложатся спать. То есть большую часть времени, как выяснилось, дети находятся в учебном заведении. А учебное заведение – это уже детское общество, и тут уже являются основными людьми – это преподаватели. Вот очень важно на сегодняшний день, зависит от преподавателей, что они дают детям. Помимо учебной программы, понятно, что они дают. И мы вот, общаясь с директором, столкнулись с тем, что директор говорит, мы хотим, чтобы дети наши были умные. Умные, чтобы они были, имели знания. Я говорю, ну хорошо. Вот статистика на сегодняшний день показывает, что основная масса людей, которые получают знания, получают дипломы, получают образование, получают золотые медали, в жизни не все они получают радость от жизни, они не все женаты или замужем, они не все удовлетворены жизнью. И когда мы начинаем разбираться с психологами, с психоаналитиками, с служителями христианского направления, то они выясняются, что проблема – семья и школа. Проблема. То есть в ребенка они вложили обычное слово «любовь», которое истерто сегодняшним временем, которое не изъясняется и не дается информация, что на самом деле такое любовь. И вот в данном случае мы стараемся сейчас на сегодняшний день с нашей организацией, нас приглашают. Очень рад, что нас начали приглашать, да, и мы работаем с молодежью, объясняя им, что такое наша организация, но больше, знаете, как мы в конце подводим всех детей, с которыми мы общаемся, ребят, студентов, к любви. А любовь, как я понял 4 года назад на сегодняшний день, что любовь является, это Бог, Иисус. Он изменил мою жизнь. Он спас меня от смерти.
Добре, не хотілося б втрачати можливість спитати просто, а як це відбулося 4 роки тому? Як ви зв'язали любов і Бога?
Дуже цікава історія. Я буду краток. Іскав Бога десь в районі 40 років. Я почав іскати активно Бога, хоча раніше мені завжди говорили, ну не завжди, але багато говорили, що Бог – це не золота рибка. И что к нему надо обращаться только в крайних редких случаях. Ну, я вообще никогда не обращался, потому что недопонимал суть и смысл, и цель, и приоритеты, и ценности всего то, что касается вокруг Бога. Не было никаких разъяснений, и не было никакой информации, ни родители, ни учебное заведение, ни общество, в котором находился, ни высшее учебное заведение, никто информации это категорически не давал. Я как раз родился и вырос в времена СССР. Вот. И чем больше я рос, та жизнь, которая меня окружала, это были всевозможные истории и 90-е годы, хулиганы, тяжелое время выживания. И бизнес, я занимался швейным делом, и периодически были проблемы. То налоговая, то тебя отбирали, кто-то что-то воровал. Такие действия происходили в жизни, и я все время думал, как же найти какой-то формат жизненного общения или же какой-то выбрать бизнес, который мог бы приносить прибыль и давал бы возможность жить благоприятно. Как любой человек хотел иметь квартиру, машину, как любой человек хотел иметь семью, жену и так далее. Ну и жить счастливо. Но никак не мог понять, что же на самом деле является счастье. Для меня аргументом было как стремление всего окружающего общества, в котором находился, это заработать. Хорошо быть одетым. Иметь, ну, на тот момент телефонов еще не было, иметь хороший автомобиль, брендовые вещи, квартиру. И вот, это, вот эти соревнования, в которых я участвовал, они, знаете, как разрушили мою первую семью. Жена развелась со мной, вот, ушла. Для меня это был большой удар. После этого я старался реализовать себя больше в направлении уже депутатского формата, депутатского направления. Так сложилось в жизни моей, что меня пригласили туда. Вот. Были задатки хорошие. Я работал депутатом в Днепропетровске, в районном совете. И помогал. Вот мне хотелось изменить общество депутатского корпуса. Мне хотелось поменять депутатов. Мне хотелось помочь людям, которые окружают нас, соседи. Хотелось помочь сделать подъезды, детские площадки. Ну, то есть вот, и я начал активно в этом работать. Сделали мы в нескольких дворах все эти мероприятия, которые необходимы для жителей. Но при этом я обратил внимание, что основная масса сильных мира сего в этом участие особо принимать не хотят. И волей-неволей тоже начал, как говорится, зарабатывать уже нечестным путем, брать взятки. Коррупционером стал. Вот. Ну и нечестная жизнь была, вот, очень активно пролегала в моей жизни. После этого, как начали появляться деньги, знаете, как начал ездить, купил квартиру за 250 тысяч долларов, приобрел автомобиль с автосалона, ездил каждые 3 месяца с семьей за границу. Но всю жизнь удалась. Счастье. Правда, при этом пришлось чаще выпивать спиртное. Появились женщины. И вот таким образом жизнь моя начала потихоньку, медленно, но уверенно катиться вниз. При всем при этом я был уверен, что, ну, подождите, все хорошо. У меня хорошая семья. У меня родился ребенок, у меня есть деньги, у меня есть слава, у меня есть авторитет, меня уважают, меня любят. Все есть, все нормально, не надо расстраиваться. Но, как ни странно, когда я оставался наедине с собой, я не чувствовал радости в своем сердце, я не чувствовал счастья, я не чувствовал такого удовлетворения, которое бы могло мне сказать: слушай, ты не зря живешь. И в районе 45 лет я начал задуматься: слушай, ну проходит жизнь. И за спиной что у тебя остается? Ребенок. Второй ребенок. Вот той, того удовлетворения, что действительно ты что-то, какой-то оставляешь след в этой жизни, не было. То есть такое было сравнение, что растешь как трава. Как бурьян. Ну, продолжал жить дальше, ничего с этим не поделаешь. Начал искать Бога. Вот был момент у меня, когда я начал искать Бога. Я объездил в основном все такие вот центральные храмы Украины. Киевская Печерская лавра, Почаевская. Был в Иерусалиме. Мне говорили: надо, вот, чтобы иконы у тебя были. Я сделал у себя в квартире музей. Мне говорили, что надо прикладываться к мощам. Я на них ложился. Мне говорили о том, что надо там... Ты целуешь иконы? Я говорю: да, нет. А что надо? Да. Я их облизывал. То есть я делал все вот те вещи, которые мне говорили, с таким вот с дерзновением, с глубоким таким вот желанием, чтобы получить уже то заветное чувство радости, счастья, удовлетворения. Но при всем при этом как-то ничего не получалось. У меня начались серьезные проблемы со здоровьем. Врачи нашли гепатит С, прецирозное состояние печени. МРТ показало 2 опухоли в лобной и затылочной части. И на тот момент, будучи 1,83 м роста, я весил 105 килограмм. Это большой вес у меня был. Самостоятельно мне сложно было зашнуровать шнурки на обуви, потому что мешал живот. У меня был где-то размер вещей, 56 размер. И было очень тяжело. Хотя при всем при этом ты находишься в системе работы, в системе жизни, и идет, знаете, как не обращаешь внимания на то, что происходит вокруг тебя. Я начал отдаляться от детей, от семьи, больше общаться с друзьями. Вот. И потихоньку это все начало переходить в эгоистическое состояние жизни самого себя. То есть начал больше жить для себя. Больше вот для меня любимого. Крайне редко что-то делал для детей. Ну, подарки, понятно, это все это было. Но вот именно для детей то любовь, которую я сейчас понимаю, которая необходима для детей, я не мог дать, потому что не понимал, что это такое, и сам ее не получил в свое время от родителей. И когда мне говорили, ты не любишь, я не мог понять, а что такое любовь. В то время, в моем понимании, любовь — это означало сейчас сексуальной жизни. И я оказался, говорю, так, а что, у нас же есть отношения, вот, а нет, этого мало, надо больше. И вот такая жизнь меня окружала долгую часть времени. И в конце концов, слава Богу, у меня встретился, у меня встретились люди, с которыми я общался. На тот момент курил марихуану, потому что врачи сказали, пить спиртное категорически нельзя, потому что я смогу умереть. Поэтому надо прекратить это пить. Вот. И на тот момент я познакомился с людьми, которые мне просто предложили. Говорит, попробуй. Говорит, настроение поднимется. Ну, таким образом я начал курить марихуану. Вот. И вы знаете, да, настроение было хорошее. Мир на сердце такое появился. Спокойствие. Вот. И казалось бы, все нормально. Вот. И так это продолжалось. Я потом начал обращать внимание, что как-то я начинаю втягиваться в это курение. Вот. Но при этом я обратил внимание, что ситуация жизненно не меняется. То есть ты употребляешь этот каннабис, как-то у тебя весело, вроде бы спокойно, весело, но нету того вот трезвого осмысления радости и счастья. На тот момент я этого не понимал. И активно очень искал моменты понимания, что же такое на сегодняшний день является жизнь. И я искал того человека, который мог бы меня открыть изнутри. Я встречался с экстрасенсами, с гипнотизерами. Потом мне порекомендовали, что надо сходить там к этим женщинам, которые занимаются вот этими там гаданиями, вот этими всеми оккультными делами. А я туда ходил. И все вот как вроде мне говорят, да вот, все будет хорошо, но на самом деле ничего не происходило, я уже прекратил туда ходить. Вот. И начало у меня со временем все рушиться. И в семейных отношениях, и в бизнесе, и со здоровьем проблемы начались такие очень серьезные. Вот. И я встречаю человека одного, я у него спрашиваю, слушай, мне тут два бизнеса рухнули, мощные одни такие были, хороший доход приносили. Он мне говорит, есть люди, которые могут одолжить тебе деньги, бандиты. Вот. На тот момент я уже категорически отказался, что, говорю, мне интересны деньги от таких людей. Он говорит, ну хорошо, есть не такие люди. Есть люди, говорит, верующие миллионеры. Я задумался, верующие миллионеры. Слушай, никогда не видел верующих миллионеров. Но подумал сразу логически, так, если они верующие, значит, они порядочные. Значит, если не верующие миллионеры, значит, они порядочно сумели заработать деньги и могут правильно ими распоряжаться. При этом я могу у них научиться правильной жизни и правильному зарабатыванию денег. И, наверное, мне надо с такими людьми больше общаться для того, чтобы уже, в конце концов, найти инструкцию правильной жизни. И я сказал, да, я хочу встретиться с этими людьми. Хотя мы с этим человеком курили марихуану, я подумал, слушай, откуда у него такие люди знакомые, если он ведет образ жизни ненормальный, будем так говорить, да, хотя общество, в котором мы на сегодняшний день находимся, каждый может посмотреть, что его окружают, и понимая, что вроде бы как все нормально, ничего сверхъестественного нет. Ну, в Голландии курят, в Америке курят, там где-то все что-то происходит, и все говорят, да успокойся, так живут все. Я, наверное, дня два ждал этой встречи, мне так заинтриговало это все. И я встречаюсь с этим человеком. Перед этим я покурил эту марихуану, встретился с тем парнем, его звали Григорий. Он подошел ко мне навстречу. У него блестели глаза. Меня удивило, я подумал, ага, у него блестели глаза, значит, он тоже курил. Но на тот момент мне было все равно, курит он или не курит. На тот момент мне было очень важно получить деньги для того, чтобы запустить эти два бизнеса, которые у меня рухнули, потому что все зависело от финансов, обеспечения семьи, своих личных амбиций и эгоистичных желаний. Он подошел, представился. Меня зовут Григорий. Я говорю, очень приятно, Александр. Мы с ним поздоровались. Он говорит, я вас прошу, повторите за мной два предложения, 12 слов. Я подумал, за 100 тысяч долларов? Ну, конечно, я могу повторить. Могу я отжаться от пола? Могу станцевать за 100 тысяч? Конечно. Ерунда какая. Я начинаю повторять автоматически за ним два предложения, 12 слов. И когда он сказал аминь, я повторил за ним аминь. Вы знаете, я забыл, зачем пришел. То есть полностью все то, что у меня находилось в голове, в мыслях, оно переключило на другую цель. Цель – эти люди. Что это за люди? Я взял этого Григория за руку и говорю, вы какие-то не такие. А когда можно с вами еще раз встретиться? Мне очень интересно с вами пообщаться. И я, вы знаете, вот рассказываю эту историю на протяжении уже 4 лет многим людям. И сам пытаюсь проанализировать, что же это за люди. Но почему же они выглядели и общались с такими словами, такое поведение, которое вот мне дало понимание, что они как инопланетяне, как они вроде бы не отсюда, не с этой земли. Меня это так удивило и, знаете, что заинтересовало. Действительно заинтересовало. Я очень... Вот эти 100 тысяч, в которых я очень нуждался, они как-то ушли на второй план. И я начал общаться с этими ребятами. Только через полгода общения с ними я вспомнил, что мне нужны финансы. Да. Ну, что самое главное? В течение 3 месяцев... Тот, к которому я обратился в этих словах, изменил мою жизнь. Он исцелил мои органы. Он начал работать с моим сердцем. И что самое интересное, он начал менять мои мысли, мой разум. Начали меняться мои ценности, приоритеты. Начался менять вообще весь смысл моей жизни. Это был какой-то, знаете, как можно сказать, взрыв мозга, но не взрыв мозга. Это было вот как какая-то волна, которая накрыла меня. И, знаете, как она не уходила, она только пребывала. При этом я начал бороться с самим собой. Какое-то старое присутствие моего второго «я» не хотело меня покидать. Но та сила вот этого... присутствие, она изменила. Изменила всю мою жизнь. Я сейчас вешу 85 килограмм. Мне сегодня 49,5 лет. У меня нет гепатита С. У меня нет опухолей в лобной и затылочной части. Я чувствую себя счастливым человеком. И то, что сейчас Бог делает через меня, меня это радует, вдохновляет. И я четко понял на сегодняшний день, что счастье есть. Надо только четко разобраться, что вы подразумеваете под словом счастье. Я понял, что для меня счастье – это Бог, Иисус, который есть, является. Жизнь, путь. Это, может быть, немножко затертое имя в нашем обществе. Но если разобраться и понять на самом деле, что он есть, и он живой, меняется все то, что у тебя внутри, и то, что снаружи. Это я понял по себе. И кто бы мне ни говорил, там, это правильно, это неправильно, это может быть, это не может быть, это ерунда, да так не бывает. Ребят, я четко понимаю, кто я. Я четко понимаю и помню, какую жизнь я прожил. я четко понимаю, сколько бед, проблем, обид, боли я принес тем людям, которые меня окружали, близким и дальним. Я четко понимаю, что сейчас Бог делает через меня, через мое поведение, мои поступки, мои слова, которые исходят из меня, через все то, что исходит, Бог, не я, касается каждого человека, с которым я общаюсь. Я искренне благодарен этим ребятам, которые встретились мне со 100 тысячами долларов. Вот. И по сей день мы работаем вместе, по сей день мы встречаемся и приезжаем туда, куда нас приглашают. Если куда-то не приглашают, мы приезжаем сами, мы проводим мероприятия, мы проводим праздники, которые называются «Счастье есть, секрет счастья». Мы дарим его, и я четко понимаю, что на сегодняшний день счастье есть. И оно заключается в том, что надо просто принять Иисуса Христа. Если вам интересно, я могу вам сейчас сказать, какие слова, какие два предложения, один из двух слов кардинально изменили мою жизнь. 45 лет.
Мені здається, що мало зараз слухачів, яким це не цікаво. Звичайно, цікаво.
Ребят, все очень просто. Оказывается, в жизни, если мы пытаемся достичь каких-то сверхъестественных вершин, мы пытаемся куда-то, чего-то добиться, кого-то убедить, что-то сделать. Ребята, начните просто с себя. И я вам просто рекомендую прямо сейчас повторить за мной. Дорогой Небесный Отец, пожалуйста, прости все мои грехи. Я принимаю Твоего Сына, Иисуса Христа, своим Господом и Спасителем. Аминь. Вот эти слова, которые 4 года назад кардинально изменили мою жизнь, жизнь моей семьи, моего рода и меняет то общество, в котором я нахожусь.
Дякую. Наш гість Олександр Ситніков. Ви сказали, що ці слова і переміна в вашому житті повпливала і на сім'ю. Адже для людини це дуже і дуже важливо – стосунки. І тим більше для отця стосунки зі своїми дітьми. Але іноді буває так, що щось упущене, і люди, особливо близькі, вони ставлять, умовно кажучи, на тобі тавро. Тобто перестають від тебе чогось іншого очікувати. І не так-то просто, і не за один раз вдається перемінити їхнє ставлення, їхню думку. Як у вас от складалася ця реабілітація в сім'ї? Мені здається, комусь може бути це цікавим для слухачів.
Так. Да. У мене дуже тяжелі були взаємовідносини з мамою. На цей момент вже папа не було, він умер. Вот. Мне всегда на всем протяжении жизни, пока я находился с родителями вместе в городе Харькове, мне очень сложно было понять, почему такое вот напряжение в семье создавалось постоянно. Мама и отец больше был в командировках, работал ведущим инженером на радиозаводе, обеспечивал на тот момент все ядерные ракеты, которые стояли в соцлагере по периметру СССР. И мы его часто не видели, и поэтому большие отношения у нас были с мамой. У меня еще помимо меня есть двое братьев, младших, мы трое мальчиков в семье. Вот. Но всегда были очень напряженные отношения, и мама всегда очень, знаете, так жестковато относилась к нам. Если что-то мы делали не так, как надо, и нарушали какой-то режим, вот, всегда очень она пресекала это жестко. И когда уже папа приезжал, мы были вместе, казалось бы, вот нормальная семья, мама там зам главного бухгалтера, папа ведущий инженер, мы ходим в садики, в школу, вот казалось бы, ну все прекрасно, ну что, пионерские лагеря, там бабушки, там море, ну все хорошо. Ну а напряжение такое создало, что, вы знаете, хотелось просто убежать из квартиры на выходные, на каникулы. Я просто готов был уезжать там в село, куда угодно, только чтобы не находиться с родителями. И это происходило очень долго. Даже когда я уже вырос, закончил мореходку, уехал от родителей, жил отдельно в Севастополе, я понимал, что вот тянет к родителям, ты приезжаешь к ним, ты общаешься с ними, и через какое-то время, короткое, ты понимаешь, надо уезжать. Нету, вот, не было этого вот чувства любви. И только после того, как Бог вошел в мое сердце, начал меня менять, я начал понимать ответы на вопросы, которые у меня были в детстве. И приехав к маме в Харьков, я начал у нее спрашивать: «Мама, расскажи мне, вот что у тебя было в жизни?» Знаете, я начал с ней беседовать такие, о таких вещах, о которых я понимал, что никто в жизни с ней никогда не беседовал. И она открыла такую тайну, что в детстве ее, их было шестеро, они были в селе на Сумской области. Это как раз был конец войны, 45-й, 6-й, 7-й год. Не было что кушать, что очень все было жестоко, жестко, что мама тогда ее сидела в тюрьме. И вот приходилось выживать самостоятельно, что получается, что я понимал, что моя мама на тот момент была сирота, и ей просто не дали той любви, в которой она нуждалась. Не дал папа, потому что занимался там другими вещами, добычей продуктов, там еще чем-то. Вот. И она вот такой выросла таким вот ребенком, потом стала уже человеком взрослым. Вот. И у нее желание было выйти замуж, она вышла. Но так как она не получила в свое время того, в чем нуждается каждый человек, любви, она не смогла ее просто дать ни мне, ни братьям, ни отцу моему. Вот. И я начал с ней говорить: «Слушай, вот смотри, я не пью, не курю». Я начал с ней говорить о том, что посмотри, вот я другой, радостный. Действительно, мне хотелось на тот момент ее обнимать, целовать, потому что у нас так было принято с ней в отношениях. Она меня никогда не обнимала, не целовала, не говорила, что я люблю. Как-то это было все, знаете, как скрыто. Она меня кормила, одевала, обувала, то есть давала все необходимые нужды, которые необходимы любому ребенку. То есть я был обеспеченный. Но самого главного не было, не было передачи вот этих чувств глубоких любви. И я говорю: «Слушай, давай, вот есть два предложения, 12 слов, которые кардинально изменили мою жизнь. Она видела, что я начал выглядеть по-другому. Она начала видеть, что я разговариваю по-другому, манера поведения по-другому. Она начала видеть вообще, что со мной происходит. Но знаете, как нет пророка в своем отечестве, сложно, конечно, близких своих переубедить в том, что они видели на каком-то долгом протяжении жизни, что ты другой человек был, и сейчас, что ты изменился». Вот. Но я вам скажу так: любовь, которая исходит от человека, которую наполняет Иисус, она касается каждого человека, независимо от того, хочет он этого, не хочет. Этот свет, это тепло, это радость. Она касалась маму мою на протяжении вот этих вот, я вам хочу сказать, наверное, года. И через год она получила такое вот, ну, какое-то такое, получила такое тепло и такую благодать, что ли, вот, после которой она сама начала меняться. Моей маме сегодня 72 года. У нее лицо начало меняться. Она выглядит, ну, я думаю, лет на 60. Она стала больше радоваться, больше... Вот мы, когда с ней общаемся, она постоянно мне говорит: «Я тебя люблю». Для меня это был, знаете, как, ну, наверное, взрыв. Взрыв всего того, что было сформировано в моей жизни на всем протяжении нашего общения с мамой. Никогда, как тот человек, который не говорит «Я тебя люблю», а слово «любовь» — это очень серьезное слово. Она мне говорит: «Я тебя люблю, ты самый лучший у меня, я тебя целую, я тебя благословляю». И, знаете, для меня это самое лучшее чувство, самое лучшее общение с моим дорогим, близким человеком. Мы вот каждый день почти общаемся. Если я нигде ни в командировке не занят, каждый день мы с ней общаемся, и у нас кардинально другие отношения. Она говорит: «Почему это произошло так поздно? Почему это не произошло гораздо раньше?» Я говорю: «Мама, не важно, когда это произошло. А самое главное, кто ты сейчас? И что от тебя сейчас исходит?» И вы знаете, она до сих пор еще работает, ей нравится это. Она выходит там на полдня на работу к своим сотрудницам, и Бог начал уже действовать через нее. И эти простые слова, которые я повторил 4 года назад, теперь повторяют ее сотрудницы на работе. Пишут желания в этом секрете счастья. Они у них сбываются, и они искренне рады.
Наш гість Олександр Ситніков, і так вийшло, що в нашій бесіді все якось закруглилось. Ми почали з цього, з захисту прав дитини, що дитину ми недооцінюємо як батьки, що чужі люди, які викладають, ну і просто для них це, можливо, рутинна робота багаторічна, також не завжди рахуються з оцим ніжним таким росточком нового життя. Олександр сказав, що навіть вже будучи таким великим хлопчиком за 45, йому найважливіше було почути від мами «Я тебе люблю». Є речі, з яких ми не виростаємо, хоча ми вдаємо перед іншими, перед собою, що ми сурові мужчини і давно все це пройшли. Насправді ні. Є речі, які всім нам потрібні однаково. Олександр, я вам дякую за відвертість, за таку щирість і за це інтерв'ю, яке на грані зі сповіддю.
Слава Богу.
Божих благословень вам, вашій мамі і всім вашим рідним.
Благодарю вас за ваш канал.